Итак, прежде чем мы с вами начнем исследовать наше наследие во Христе Иисусе, записанное или заключенное в написанном Слове Божьем, неизменным эпиграфом к исследованию Слова Божия, Евангелие Луки, 24 глава, 44 стих. «И сказал Иисус ученикам Своим, вот то, о чем Я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». В связи с этим мы продолжим исследовать, каким образом следует сработать со всем написанным о Христе, чтобы разделить с Ним исполнение всего написанного о Нем в предмете одного из поистине ходатайственных шедевров, представленных для нас Святым Духом в 143-м псалме Давида. И как мы уже отмечали, порядок данного ходатайства состоит из четырех частей, которые как по своему содержанию, так и по своей последовательности удивительным образом соответствуют содержанию и последовательности молитвы «Отче наш». В определенном формате, насколько это позволил нам Бог и мера нашей веры, мы с вами уже рассмотрели первые три части и остановились на изучении четвертой. Так, в первой части своего ходатайства Давид исповедал, кем для него является Бог и что сделал для него Бог, а следовательно и для нас с вами. Во второй части Давид исповедал, кем для Бога является человек и на каких основаниях человек может входить в его присутствие как правовой ходатай, чтобы наследовать то, что сделал для него Бог. В третьей части Давид исповедал, кем являются его враги, и на каких основаниях он призван соработать с победоносной стратегией Бога, чтобы низложить своих врагов. А вот в четвертой части Давид благословил Израиля именем Яхве, которое содержится во фразе удивительного исполнительного глагола «да будет», силою которого Бог сотворил и содержит небо и землю. Итак, с 12 по 15 стих. «Да будут сыновья наши, как разросшиеся растения в их молодости, дочери наши, как искусно изваянные столпы в чертогах, да будут житницы наши полны, обильны всяким хлебом, да плодятся овцы наши тысячами и тьмами на пажитях наших, да будут волы наши тучны, да не будет ни расхищения, ни пропажи, ни воплей на улицах наших. Блажен народ, у которого это есть, блажен народ, у которого Господь есть Бог». В формате высвобожденных Давидом ходатайств Святой Дух удивительным образом поместил бесчисленное количество благословений в образ семи основных обетований, входящих в состав наследия, положенного Богом на наш счет во Христе. Во-первых, здесь мы видим имя Бога Яхве, выраженное в слове «да». Во-вторых, это сыновья, как разросшиеся растения в своей молодости. В-третьих, это дочери, как искусно изваянные столпы в чертогах. В-четвертых, это житницы, обильные всяким хлебом. В-пятых, это размножение овец на пастбищах. В-шестых, это тучность волов. И в-седьмых, это защищенность от расхищения и пропажи. И в связи с имеющимися иносказаниями мы в определенном формате уже рассмотрели содержание первых двух иносказаний или же обетований и определились на исследовании третьего. Это что имеется в виду под образом искусно изваянных столпов в чертогах в лице дочерей Израилевых. И как мы уже отметили, если быть Сыном Божиим по вере во Христа Иисуса, то это как для мужского пола, так и для женского означает высвобождать веру своего сердца исповеданием своих уст. Потому что высвобожденное слово – это семя, в то время как способность принимать услышанное слово – это способность быть оплодотворяемым семенем услышанного слова. А посему быть дочерью по вере во Христа Иисуса – это как для мужского пола, так и для женского, означает через послушание благовествуемому слову оплодотворять себя семенем этого слова, а затем хранить и взращивать его в своем сердце. В силу такой концепции, чтобы наследовать со Христом все, что написано о Нем в законе Моисеевом, в пророках и псалмах, нам необходимо обречься как в благословения, направленные в адрес сынов Израилевых, так и в благословения, направленные в адрес дочерей Израилевых. Потому что во Христе Иисусе мужчины и женщины являются одним духом и одной сутью и перестают рассматриваться Писанием по признакам мужского и женского пола. Этому есть достаточно места, и вот одно из них. Галатам 3 глава, стихи 26-29. ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса. Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы – семя Авраамова и по обетованию – наследники». Итак, всякий раз, когда в Писании речь заходит о способности и готовности слушать благовествуемое слово, то, разумеется, всегда имеются в виду функции, принадлежащие именно дочерям Израилевым, которые необходимы для нас всех, то есть как для мужского пола, так и для женского. И только благодаря этим функциям все находящиеся во Христе Иисусе могут и призваны Богом наследовать обетования, которые содержатся в образе искусно изваянных столпов чертога. Как написано Откровение 3:12, «Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон. И напишу на нем имя Бога моего и имя града Бога моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое». Мы знаем, что победить – это выполнить определенные условия, необходимые для внедрения в свою сущность Царства Небесного. В Писании, насколько нам известно, под словом «столб» имеется в виду колонна, стена, гора, возвышение, башня, что подразумевает ухо и нос, то есть способность слышать и обонять в сверхъестественном измерении, то есть в сфере духа, в сфере четвертого измерения. Далее мы остановились на изучении такого вопроса, какие условия необходимо выполнить, чтобы соработать с Богом в формировании самого себя в искусно изваянную колонну. И преследуя эту цель, мы обратились к книге «Притч», где в 9 главе в стихе 1 искусно изваянный столб представлен в образе 7 столбов, вытесанных при нашей соработе с премудростью Божией в Доме премудрости. Нам известно, что премудрость Божия определяется Словом Божьим и Святым Духом, то есть в совокупности это Слово Божие и Святой Дух. В то время как дом, который построила премудрость с 7 вытесанными столбами, подразумевает человека, который, сработая с учением о Царстве Небесном и со Святым Духом, устроил самого себя в дом духовный и в священство святое. Исходя из Писания, означенного во втором послании Петра, глава 1, стихи 3-7, характеристики этих 7 столбов, духовный человек призван показывать в 7 свойствах Духа, благодаря которым он становится причастником божеского естества. Это добродетель, рассудительность, воздержание, терпение, благочестие, братолюбие и любовь. В определенном формате мы уже рассмотрели характеристики самой добродетели и вытекающие из нее рассудительности, воздержание и терпение, и остановились на исследовании характеристик благочестия, которые мы призваны показывать в нашей вере в терпении. Мы отметили, что благочестие, которое мы призваны показывать в своей вере в терпении, представлено в Писании как одна из величайших тайн Бога и как основа евангельского вероучения. 1 Тимофею 6:3-5. «Кто учит иному и не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учению о благочестии, тот горд, ничего не знает, но заражен страстью к состязаниям и словопрениям. Удаляйся от таких». «Не сообщайся, разрывай с ними отношения, берегись их». В Писании смысл, заключенный в свойство благочестия, является, как мы знаем, широким как по своему значению, так и по своему применению, так как описывает правильные взаимоотношения между святыми и Богом, которые скреплены взаимным союзом. Ну и разумеется, чтобы знать, каким же образом мы призваны показывать в своей вере добродетель, выраженную в великой тайне благочестия, мы остановились на исследовании такого вопроса. Какую цену необходимо заплатить, чтобы достоинство благочестия стало показателем нашей веры? В определенном формате мы уже рассмотрели две составляющих цены, как за право обращать на себя благочестие Бога, так и за право самим являть его в своей вере, и остановились на исследовании третьей составляющей – это определение и выполнение условий, выраженных в требованиях ходить пред Богом в непорочности. Псалом 83:12. «Ибо Господь Бог есть солнце и щит, Господь дает благодать и славу, ходящих в непорочности Он не лишает благ». В данном случае, как мы видим, проявление Божьей любви Агапи то есть в благости, может быть направлена только к той категории людей, которые ходят пред Богом в непорочности. Следовательно, Бог любит только тех, кто любит Его. Он не любит всех подряд, как это принято говорить. Бог любит любящих Его и ненавидит ненавидящих Его. То для того, чтобы ходить пред Богом в непорочности на назначенных Богом условиях, нам необходимо иметь откровение о том, какими характеристиками Писание обуславливает достоинство непорочности в человеках, какую роль призвана играть непорочность в наших взаимоотношениях с Богом и друг с другом, какие условия необходимо выполнить, чтобы сохранять себя в границах непорочности, облечься в эту непорочность, пребывать в ней, а также по каким результатам следует судить, что мы находимся в границах непорочности, означенной Писанием, а не выработанной каким-нибудь религиозным конклавом. В определенном формате мы уже рассмотрели первые два вопроса и остановились на исследовании третьего, а именно, каким образом следует соработать с Богом, чтобы достоинство непорочности стало плодом нашего духа. Рассматривая цену за право быть облеченным в достоинство непорочности, мы рассмотрели уже шесть составляющих. Это выполнение условия, которое призвано примирить нас в теле плоти Христа смертью Его. Во-вторых, это выполнение условия, которое призвано облечь нас в способность любить друг друга. В-третьих, это выполнение условия, которое призвано производить очищение наше от погрешностей тайных и умышленных посредством очистительной воды. В-четвертых, это выполнение условия, которое призвано давать нам способность сделать все без ропота и сомнения. В-пятых, это выполнение условия, которое призвано облечь нас мудростью со смирением, чтобы при испытании не вызывать Бога на состязание для доказательства своей правоты. В-шестых, это выполнение условия, которое призвано облечь нас в достоинство глухоты и слепоты, чтобы слышать и видеть так, как слышит и видит Бог, и смотреть на то, на что смотрит Бог и как смотрит Бог. Сегодня мы обратим наш взор на следующую составляющую цены непорочности. Это выполнение условия, которое призвано наделять нас властью, способностью творить правду в делах правомочного правосудия и являть поступки святости в делах освящения. Откровение 22, 11, 12. «Праведный да творит правду еще, и святый да освящается еще». «Се гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его». Разумеется, что творить правду в делах правомочного правосудия возможно только в молитве пред Богом. Греческий эквивалент фразы «праведный творит правду еще» означает «праведный да утверждает правду мою до скончания века». «Праведный да утверждает правду мою до скончания века». Чтобы подтвердить право на достоинство обретенной непорочности пред Богом, необходимо отказаться от права утверждать и вершить свои суды. Потому что утверждать свои суды означает творить уже не правду Бога, а свою правду. А посему, когда речь заходит о выполнении повеления Божия творить правду, то всегда имеется в виду утверждать в своих молитвах пред Богом только те приговоры суда, которые Бог уже ранее вынес и запечатлел Святым Духом в священных писаниях через уста бывших до нас пророков. Учитывая же, что Иисус, как делегированный Богом судья живых и мертвых, назвал себя или называл себя корнем и потомком Давида, то в начале исследования процедуры, в которой утверждаются суды Божии через молитву, я приведу одну из молитвенных фраз Давида, в которой он, используя имя Яхве, утверждает приговор суда, ранее вынесенный Богом. Псалом 140, стихи 2 и 10. «Да направится молитва моя, как фимиам, пред лицо Твое, воздеяние рук моих, как жертва вечерняя. Сохрани меня от силков, поставленных для меня, от тенет беззаконников». «Да падут нечестивые в сети свои, а я перейду». Практически в своих молитвах Давид утверждал вечный, неизменный и неотвратимый принцип закона посева и жатвы, который обуславливает, на каких основаниях Бог утверждает и приводит в исполнение приговоры своих неотвратимых судов. Галатам 6:7. «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что человек посеет, то и пожнет, или что посеет человек, то и пожнет». Бог поругаем не бывает. Если человек не пожнет то, что он посеял, то Бог будет поругаем. Бог останется в стыде. Бог проиграет. Но этого никогда не может случиться. И поэтому будьте уверены, что рано или поздно каждый человек то, что посеял, то и пожнет. Исходя из общего духа Писания, утверждение правды Божией в правосудии посредством закона посева и жатвы – это такая доминирующая истина, которая практически подводит черту под всеми истинами, которые содержатся и отражены в Писании. А посему утверждение человеком правды Божией в правосудии – это достоинство человека праведного, которое подводит черту под всеми его предыдущими достоинствами. Евреям 6:1-2. «Оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству, и не станем снова полагать основание обращению от мертвых дел и вере в Бога». И здесь приводятся четыре учения. Учение о крещениях, учение о возложении рук, учение о воскресении мертвых и учение о суде вечном. Учение о суде вечном подводит черту всем этим учениям. И если учение о суде вечном не будет усвоено, то выше представленные учения о крещениях, о возложении рук и о воскресении мертвых потеряют свою силу и свое значение. И если праведник не будет облечен в мантию правосудия, то все его предыдущие достоинства перестанут быть его достоинствами и обратятся в его постыжение, в его посрамление. И именно поэтому дисциплина правосудия в умах людей более чем какая-либо другая дисциплина подвергается интенсивной обработке и извращению атак со стороны организованных сил тьмы. Так как без составляющей правосудия Бог перестал бы быть Богом, и служение Богу обратилось бы в служение сатане. Потому что, согласно Писанию, только благодаря правосудию, выраженному в законе посева и жатвы, праведники будут освобождены от угнетения нечестивых и будут вознаграждены за свою праведность, выраженную в утверждении закона посева и жатвы. В то время как нечестивые, благодаря того же правосудия, заключенного в законе посева и жатвы, получат полное возмездие за свое беззаконие и за угнетение праведников. 2 Фессалоникийцам 1:6-10. «Ибо праведно пред Богом, оскорбляющим вас, воздать скорбью, а вам, оскорбляемым, отрадою вместе с нами в явлении Господа Иисуса с неба с ангелами силы Его, в пламеняющем огне, совершающего отмщение, не познавшим Бога и не покоряющимися благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, которые подвергнутся наказанию вечной погибели от лица Господа и от славы могущества Его, когда Он придет прославиться во святых Своих и явиться дивным в день Онный во всех веровавших, так как вы поверили нашему свидетельству». В силу данного определения следует, что, во-первых, любое учение, основанное якобы на благодати Божией, которое гарантирует людям спасение, независимо от их покаяния, обольстительно и ничем не подтвержденная ложь. Во-вторых, если человек принимает спасение и в то же самое время не меняет образа своего мышления, образа жизни, речи, своих поступков, он обманывает себя, он не спасен. В-третьих, если такого человека даже допустить в небеса, то он и там не научился бы правде и не взирал бы на величие Господа. Исайя 26:10. «Если нечестивый будет помилован, то не научится он правде, будет злодействовать в земле правых и не будет взирать на величие Господа». А посему подлинным достоинством в предмете правосудия может обладать только тот человек, который, с одной стороны, принял оправдание на условиях Писания даром по благодати Божией и искуплением во Христе Иисусе. А с другой стороны, это когда он на основании того же Писания творит правду в поступках правосудия Божия в соответствии тех норм, которые предписаны и утверждены ранее в Писании. В силу этого у нас появляется необходимость в более детальном изучении этого судьбоносного достоинства в молитве, которая выражается в правосудии. И для этой цели необходимо, во-первых, определить происхождение или корень, из которого произрастает достоинство, выраженное в утверждении и творчестве правомочий правосудия. Во-вторых, уяснить роль и назначение, которое призвано выполнять утверждение правосудия в нашей жизни. В-третьих, изучить условия, необходимые для обретения и обличения в правомочия утверждать правосудие Божие. Потому что не каждый имеет на это право. И в-четвертых, обратить особое внимание на награду за обретение и сохранение в своей жизни правосудия Божия. Итак, вопрос первый. Что говорит Писание о корне, из которого произрастает достоинство, выраженное в правосудии? На самом деле происхождение праведности или же правосудия может происходить только из корня праведности. А посему, чтобы творить правду в предмете правосудия Божия, необходимо быть праведником по своему происхождению. Необходимо быть праведником по своему происхождению. Невозможно, делая правду, стать праведником. Необходимо происходить из этого рода. И, конечно же, такой личностью, которая является праведной по своей природе и по своему происхождению, в первую очередь является сам Бог, Его Сын Иисус Христос, Святой Дух. Исаия 53:11 говорится: «На подвиг души своей Он будет смотреть с довольством». Речь идет о Иисусе Христе во плоти, когда Он принял плоть, такую же, как у нас с вами. Через познание Его Он праведник. Находясь во плоти, Он должен был познавать Бога, так же, как и мы с вами, чтобы облечься в праведность. «Раб мой оправдает многих, и грехи их на себе понесет». Из этого пророчества следует, что происхождение или состояние человеческого сердца, обусловленное достоинством праведника, обретается через познание Бога, в то время как действие, происходящее из достоинства праведника, определяется праведностью. Из всего этого следует, что праведник – это состояние сердца, в то время как праведность – это выражение этого состояния. Исходя из такой логической констатации, праведником невозможно стать, им можно только родиться. 1 Иоанна 2:29. «Если вы знаете, что он праведник, знайте и то, что всякий, делающий правду, рожден от него». Как видите, праведниками рождаются, а не делаются. Итак, чтобы определить, в каких случаях мы, как праведники, призваны творить правду в поступках справедливого суждения, нам необходимо исследовать назначение правды. И для этой цели мы обратимся к откровениям Писания о той роли, которую призвана выполнять наша праведность в словах и поступках правосудия Божия. Исходя из Писания, первоисточником, от которого призвана утверждаться всякая форма правосудия, является Бог. Мы должны знать, что Бог, чтобы вершить свое правосудие в человеках, сочетает в своем лице четыре достоинства, имеющие прямое отношение к правосудию. Это достоинство царя царей и Господа господствующих, достоинство верховного законодателя, достоинство верховного судьи и достоинство верховного военачальника. И чтобы вершить правосудие Бога, к которому мы призваны, и таким образом уподобляться Богу, нам необходимо иметь причастие ко всем выше перечисленным или же приведенным достоинством Бога. Закон Бога посредством Писания устанавливает правила и границы взаимоотношений человека с Богом, с самим собою, с окружающими людьми и со всем остальным творением. И в этих различных и многоуровневых взаимоотношениях мы поставлены пред Богом пред необходимостью кого-то оправдывать, а кого-то обвинять, кого-то награждать, а кого-то наказывать. И когда говорится «кого-то», туда включается также Бог. Мы призваны судить Бога. Не только все, мы призваны судить даже Бога, чтобы оправдать Его в Его суде. Потому что Бог обвиняется людьми, в основном обвиняется религиозными людьми. И определенная категория святых, призванная оправдать Бога в своих поступках, в своих словах. Бог хочет, чтобы мы судили о Нем правильно. Он дал нам способность судить Его мысли, судить о Нем, как Он дал первому человеку способность судить о всем творении. Судить о творении Бога – это судить о Боге. Если мы будем судить творение Божие, значит, практически мы способны судить и Бога. Исайя 51:4. «Послушайте меня, народ мой, и племя мое, преклоните ухо ко мне, ибо от меня произойдет закон, и суд мой поставлю во свет для народов». Данное законодательство, выражающее величие Слова Божие, Бог возвеличил и превознес превыше всякого своего имени. То есть свое слово, свой закон, свой суд Бог превознес выше всякого своего имени. «Ты возвеличил слово Твое превыше всякого имени Твоего». Псалом 137:2. В данном случае, в оригинале, на иврите, слово «ты возвеличил слово» имеется в виду «ты возвеличил суды Твои», «ты возвеличил закон Твой превыше всякого имени Твоего». Бог поставил себя в зависимость от этих судов. Как судья в границах этого возвеличенного и превознесенного законодательства, Бог устанавливает размер награды и вины. Иоанна 12:48. «Отвергающий меня и не принимающий слов моих имеет судью себе. Слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день. А как военачальник Бог приводит в исполнение слова своего суда в предмете приговора, которое он вынес в своем достоинстве как верховный судья. И разумеется, что у Бога, как у военачальника, для приведения в исполнение всякого приговора есть армия, состоящая из многоразличных соединений, различного рода войск, способная выполнить любые его приказы. Армия, вооруженная, снабженная и оснащенная такими видами оружия, аналога которых не существует ни в этом веке, ни в будущем, и никогда не существовало. Псалом 148:7, 13. «Хвалите Господа от земли великие рыбы и все бездны, огонь и град, снег и туман, бурный ветер, исполняющий слово Его, горы и все холмы, дерева плодоносные и все кедры, звери и всякий скот, пресмыкающиеся и птицы крылатые, цари земные и все народы, князья и все судьи земные, юноши и девицы, старцы и отроки, да хвалят имя Господа, ибо имя Его единого превознесено, слава Его на земле и на небесах». Вот это Его армия, это Его многоразличные соединения. Однако для того, чтобы Бог, как военачальник, мог задействовать свою армию и явить свое правосудие в сферах земли, Ему, согласно установленного и превознесенного им же законодательства, необходимо сотрудничество с праведными людьми, с людьми во плоти. Так как тело праведного человека – это единственный инструмент, через который как Дух Божий, так и сатана может проводить свою работу как в человеке, так и на земле. Потому что согласно установленному Богом закону, только человек, живущий в теле, может позволять через свое тело, как Богу, так и сатане, проявлять свое влияние на планете Земля. Бытие 1.26. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, и да владычествуют они над всею землею». Практически, провозгласив эти слова, как уже нам известно, Бог ограничил себя телом человека. Теперь он ничего не может делать на земле. Он заключил себя в свое слово. Он сказал, что человек будет Богом на земле. И чтобы Богу что-то на земле произвести, ему нужен человек. Провозгласив эти слова, Бог таким образом определил свои отношения как с человеком, так и с землей, над которой Он поставил человека владыкою. И именно поэтому, чтобы Сын Божий мог получить полномочия, делегированные Богом законодателя, судьи и военачальника на планете Земля, Он должен был стать Сыном Человеческим. Он должен был обрести тело человека, чтобы что-то делать на земле. Чтобы Бог что-то мог делать через своего Сына, Его Сын должен стать человеком, потому что только через человека Бог может что-то делать на земле. Иоанна 5:27. «И дал ему власть производить суд, потому что он есть Сын Человеческий». Почему Иисус, Сын Божий, имеет право производить суд на земле? Потому что он Сын Человеческий. Когда Бог сказал «и да владычествуют они на земле», он имел в виду сынов человеческих, которых он сотворил. И это был первый человек, который полностью оправдывал подобие и образ Божий, через которого Бог мог проводить свою работу, а также через тех, кто будет далее в нем. Суд – это естественное возмездие или естественная жатва того, что мы посеяли. Но чтобы эта жатва могла вступить в свои права, необходимо, чтобы праведники утвердили эту жатву. Псалом 149:5-9. «Да торжествуют святые во славе, да радуются на ложах своих, да будут славословия Богу в устах их и меч обоюдоострый в руке их, для того, чтобы совершать мщение над народами, наказание над племенами, заключать царей их в узы, и вельмож их в оковы железные, производить над ними суд писанный, честь сия всем святым его». Аллилуйя! Честь сия всем святым его. Во-первых, исходя из этого повеления, мы призваны производить только тот суд, который писан не нами, а Богом. В этом слове, Слово Божие. Иоанна 7:24. «Не судите по наружности, но судите судом праведным». Здесь описаны суды праведные. И во-вторых, исходя из этого повеления, мы призваны производить суд только в границах нашей правомочности, выраженной во времени и границах нашей ответственности. Каждый из нас правомочен производить суд только за то, за что он ответственен на земле. Не вообще над всею землею. Да, есть праведники, которые ответственны над всею землею. У Бога всегда есть 7000, которые могут это делать. Остальные должны в границах своей ответственности. И первые границы нашей ответственности – это моя сущность. А потом уже и другие вещи. Мы об этом с вами говорили. Матфея 7:2 говорится: «Ибо каким судом судите, таким будете судимы. И какую меру мерите, такую и вам будут мерить». То есть Бог будет судить нас по тому, как мы будем производить суды. Мы призваны производить суд. И если мы будем производить суд правильно, то есть в правомочный суд, вы видите, что человек не прав. Вы начинаете судить о нем, говорить о нем, но вы неправомочны за него. Тогда и Бог будет вас точно так же судить. Вы уже нарушили Божий суд, писанный. Потому что, да, вы правильно сказали, но вы неправомочны были это делать. Когда человек, который находится в глазах Божиих или в иерархии Божией, меньшим, а не большим, он не может судить большего. Больший может судить его, а он не может судить его. Он должен представлять это Богу и молиться, ожидать, терпеть. Это очень важно. Мы с вами говорили об Иове. Именно у Иова была эта ошибка. Он был праведным человеком, но у него не было полного знания, и поэтому он судил о людях вне своих границ. И когда судил, он судил их не судом праведным, хотя был праведным, но он не знал. Он судил их, исходя из того, что он видел и что говорят другие люди, а не потому, что было здесь написано. Вот смотрите, 36 глава, 16-18 стих. «И тебя вывел бы он из тесноты на простор, Бог говорит Иову, где нет стеснения, и поставляемое на стол твой было бы наполнено туком», то есть помазанием. «Но ты преисполнен суждениями нечестивых». Ты человек непорочный, а преисполнен суждением нечестивых. «Суждение и суждение близки», и далее провозглашение идет. «Да не поразит тебя гнев Божий наказанием». «Большой выкуп не спасет тебя». То есть дальше здесь говорится, что Бог отказывается поражать его по какой-то причине. Да, не поразить тебя гнев Божий наказанием. И мы с вами говорили, причина, почему? Потому что он говорил, я верю, Искупитель мой жив. Потому что он не уповал на ту праведность, которую он сделал. Он принял праведность, он рожденным был праведником. Он происходил от праведного корня. И потому, когда праведник неправильно что-то делает в силу своего невежества, Бог не поразит его гневом, но он допустит то, что случилось с Иовом. Помазание уйдет, благословение уйдет, потому что ты судишь неправильно, ты неправильно пользуешься своим предназначением. Ты представитель моего суда. И мы с вами говорили, что праведники судят на основании Слова Божия, суд писаны, а не потому, как они видят или что говорят другие люди. Далее праведники судят в своих правомочиях, то есть в своих границах, за которые несут ответственность. А люди, все остальные, они считают, особенно религиозные, что они обязаны судить всех и вся. Допустим, происходят какие-то перевороты политические, они судят целые страны. Они судят целые страны, целые правительства. Они говорят, вот это такой-такой, этот президент такой-такой, он не имел права, он такой-сякой, а вот это такой-такой. Остановитесь. Да, мы призваны заключать царей в узы их, но это те люди, которые будут знать, что этот царь действительно действует неправильно, и его надо заключить в узы. И тогда Бог через этого человека откроет этому человеку, и он провозгласит это. Как он сказал пророку Иезекиилю, «Не зринь фараона и войско его в преисподнюю». Бог не мог сделать этого сам, ему нужен был праведный человек. И он сказал ему, «Не зринь, это можешь сделать ты». И тогда пророк Иезекииль сказал, «Во имя Бога Израилева я низвергаю фараона и войско его в преисподнюю». И тогда Божьи силы, Божья армия приступила к приговору, то есть к исполнению своего этого приговора, который он провозгласил. Итак, рассматривая назначение правомочного правосудия, которое Бог всегда проводил, проводит и будет проводить через категорию людей праведных, мы должны знать, что, во-первых, назначение правосудия призвано участвовать в приведении всякого дела и всякой тайны на суд, хорошо оно или худо. Екклесиаста 12:14. «Ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно или худо». Данная констатация означает, что всякое совершенное нами зло или добро, которое получило огласку и которое осталось в тайне, в свое время будет открыто, и мы в момент посещения Господня, знаменующего время жатвы, получим в соответствии содеянного полное и неотвратимое возмездие. Иеремия 9:29. «Вот приходят дни, говорит Господь, когда я посещу всех обрезанных и необрезанных». Посещение – это жатва, это время расплаты. «Я посещу всех обрезанных и необрезанных». Обрезанные – это те, которые сохранили свой завет со мною, и те, которые утратили его. Заключили его, но затем утратили. Я посещу и воздам каждому из них. Исход 32:31-34. «И возвратился Моисей к Господу и сказал, «О, народ сей сделал великий грех, сделал себе золотого Бога. Прости им грех их, а если нет, то изгладь и меня из книги твоей, в которую ты вписал». Господь же сказал Моисею, «Того, кто согрешил предо мною, изглажу из книги моей». Итак, иди, веди народ сей, куда я сказал тебе, вот ангел мой пойдет пред тобою, и в день посещения моего я посещу их за грех их. Обратите внимание, Бог не сразу произвел жатву за тот грех, который они сделали, а Он говорит, когда я посещу их, в день посещения моего. Мы должны знать, это жатва. Несмотря на то, что народ это сделал, он сделал это в своей незрелости. Он должен был созреть. И во время созревания одни стали каяться, а другие, наоборот, созревали в своем нечестии. То есть всегда есть возможность уйти, если человек покается. И человек часто надеется: «О, я успею покаяться». Ты не успеешь, потому что покаяние – это дар. И потому что, когда ты так говоришь, твой разум погружается во тьму, и ты не знаешь дня посещения Господня. Как же ты успеешь? Книга пророка Сафонии, глава 1, стихи 8-9. «И будет в день жертвы Господней, и я посещу князей и сыновей царя и всех одевающихся в одежду иноплеменников. Посещу в тот день всех, которые перепрыгивают через порог Дома Божия, которые дом Господа своего наполняют насилием и обманом». Мы с вами как-то разбирали это место Писания. Я напомню, день жертвы Господней – это день посещения, когда Он восполняет свое алканье и свою жажду в предмете своего справедливого и неотвратимого возмездия. Одевающиеся в одежды иноплеменников – это та категория людей, которая последовала за лжеапостолами и лжепророками, которые предложили им иное Евангелие, иное благовествование и иную праведность. Это не одежда праведника, это одежда иноплеменников, и люди сами не могут в нее одеться. Есть апостолы, лжеапостолы, и есть истинные апостолы. Истинные апостолы преподносят нам и говорят, что такое истинная праведность и как в нее облекаться. Эти преподносят иной вид праведности и облекают. И поэтому он говорит: «Я посещу князей, царей, их детей и тех, кто одевается в одежду наплеменников, потому что эти идут за ними». Перепрыгивающий через порог – это категория людей, которая не признает над собою делегированной власти Бога. Мы знаем, что князь останавливался у порога, он не мог дальше проходить и поклонялся у порога. А дальше через порог уже шел священник, который нес его хвалу, его жертву, его молитву дальше во святилище. И когда кто-то входит, не имея, то есть перепрыгивает, не считается с этим священством, то есть вот это и есть образ. Порог – это образ делегированной власти Бога. Это очень важно. И когда Давид говорит: «Я хотел бы пребывать хоть у порога Дома Божия», он имел в виду: «Я хотел пребывать в ногах помазанников твоих». Вот что он имел в виду. А люди думают, правда, вот: «О, лишь бы мне у порога, лишь бы у порога». Да чтобы у порога пребывать, надо иметь достаточно смирения, чтобы признать того человека, которого Бог послал в твою жизнь. Наполняющие Дом Божий насилием и обманом – это люди, которые являются овцами разжиревшими и буйными. Иезекииле 34, 15, 22. «Я буду пасти овец моих, и я буду покоить их, говорит Господь. Потерявшую отыщу, и угнанную возвращу, и пораненную перевяжу, и больную укреплю, а разжиревшую и буйную истреблю. Буду пасти их по правде». Обратите внимание, вот это и есть те, которые наполняют Дом Бога насилием и обманом. Вы скажете: «Каким образом в Дом Божий может проникать насилие и обман?» Да через этих овец. Она овца, она имеет доступ туда. Она заходит в овчарню, она же не волк, она овца. Вы скажете: «Неужели овца другой овце может причинить вред?» Конечно, может, если это овца разжиревшая и буйная. «Вас же, овцы мои, так говорит Господь Бог, вот я буду судить между овцой и овцою, между бараном и козлом. Разве мало вам того, что пасетесь на хорошей пажите, а между тем остальное на пажите вашей топчете ногами вашими? Пьете чистую воду, а оставшуюся мутите ногами вашими. Так что овцы мои должны питаться тем, что потоптано ногами вашими, и пить то, что возмущено ногами вашими. Посему так говорит им Господь Бог: вот я сам буду судить между овцою тучною и овцою тощую. Так как вы толкаете боком и плечом и рогами своими, бодаете всех слабых, доколе не вытолкаете их вон, то я спасу овец моих, и они не будут уже более расхищаемые, и рассужу между овцою и овцою». Как видите, закон посева и жатвы у Бога работает. Если кто-то чувствует, что буйные и разжиревшие его выталкивают, смиритесь под крепкую руку Божью и ожидайте, Бог разберется между вами и между буйными. И буйная будет наказана, он уберет ее отсюда, пошлет ангелов с трубой громогласною И прежде они сделают что? Они соберут плевелы и свяжут их связки. Хоть как они будут пытаться удержаться в таких собраниях, где действует сила Святого Духа, они выйдут оттуда и начнут свои союзы созидать, свои связки. Во-вторых, назначение правосудия призвано Богом участвовать в дискредитации и осуждении недостойных судей. Имеется в виду судей в народе Божьем недостойных. Римлянам 2:1. «Итак, неизвинителен ты всякий человек, судящий другого. Ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя другого, делаешь то же». В данном месте Писания суд выносится тем судьям, которые судят поступки других людей, а сами совершают эти же поступки, а бывает еще и хуже. Это очень важно. Церкви переполнены людьми, которые судят кого-то, а у самого, как говорит русская пословица, рыльца в пушку. Он пытается соринку вытащить из глаза и указывает, вот здесь неправильно, в то время как у него там слон какой-то, бревно целое, которое он не видит. И вот здесь говорится о тех людях, которые видят соринку в глазе брата своего, а бревна в своем глазе не видят. Это по отношению к ним говорил Иисус. Вот посмотрите одно событие, где именно это произошло, где были дискредитированы судьи, которые должны были бы правильно судить. Иоанна 8:3-11. «Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеянии, и, поставив ее посреди, сказали ему: «Учитель, эта женщина взята в прелюбодеянии, а Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями. Ты что скажешь?» Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. Они пытались его обвинить, и по ходу ради обвинения, чтобы обвинить его, они взяли женщину в прелюбодеянии, которая была. При том, как пророки говорят, эти книжники и фарисеи тоже ходили к проституткам, и, говорит, иногда отец и сын ходили к одной и той же проститутке, к одной и той же блуднице. Он говорит, что вы делаете? А теперь они взяли женщину в прелюбодеянии, схватили ее и привели к нему. Но написано, Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Обратите внимание, наклонился очень низко и очень сосредоточенно что-то рисовал, что-то чертил на земле. Когда же продолжали спрашивать его, он, восклонившись, сказал им: «Кто из вас без греха первый бросит на нее камень?» И опять, наклонившись низко, продолжал писать на земле. Она же, услышав то, и будучи, они же, услышав то, и будучи обличаемы совестью, до этого совесть их не судила. Но здесь совесть включилась. Он решил выгнать их от себя, Иисус. Таким образом, они стали уходить один за другим, начиная от старших до последних, и остался один Иисус и женщина, стоящая посреди. Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей: «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя?» Она отвечала: «Никто, Господи». Иисус сказал ей: «И я не осуждаю тебя, иди и впредь не греши». Не думайте, что Он просто решил ей простить наперед грех, в котором она не каялась. Когда ее взяли и привели, она знала, что пришла ее смерть. Она знала, что ее сейчас побьют камнями. Она знала, что она сейчас пойдет в ад, вечные муки. Но она была еврейкой. И она стала в себе каяться и просить. «Отче Аврааме, прости меня, грешницу, прости меня. Мне сейчас придется с тобой встретиться, я не хочу идти в вечное место мучений. Прости меня. Если бы этого не произошло, Бог, истинный, справедливый судьба, Он никогда бы не простил ей греха. Но фарисеи не каялись. Они были грешны в этом же. Он осудил неправильных судей. Правильный судья должен видеть, если человек кается, он должен провозгласить оправдание. Они не могли видеть. А у них в законе даже и не было. Даже если ты и будешь каяться по закону, тебя все равно побьют камнями. В законе нет помилования. Закон не имеет помилования для блудников. Но здесь он говорит: судите судом справедливым, вы же тоже блудники. И что он делал, что он писал? Вот то, что он написал низко на земле, сделало свою работу духовную, так что они все ушли. Я прочитаю, мы уже с вами говорили, что он писал на земле. Он что-то писал. Он не просто калякал ни какие-то непонятные фигурки, не просто чертил, низко наклонившись, сосредоточенно. Нет, нет. Иеремии 17:13. «Ты, Господи, надежда Израилева, все оставляющие тебя посрамятся, отступающие от меня будут написаны на прахе, потому что оставили Господа источник воды живой». Отступающие от меня, они все ушли от Иисуса, осталась она одна. Он говорит: тебя никто не обвиняет, никто, Господи, и я не обвиняю, потому что ты пришла ко мне, а я приходящего ко мне не изгоню. Иди впредь, не греши. Иакова 2:13 говорится: «Ибо суд без милости не оказавшему милости, милость превозносится над судом». Суд без милости не оказавшему милости. Фарисеи не могли оказать ей милости. Почему они привели одну женщину, взятую в прелюбодеянии? Почему они не привели мужчину, с которым они ее захватили? Ведь по закону они должны были привести и мужчину. Они уже настолько очерствели, что для них это не важно было. Они это не делали. Они делали и побивали камнями только когда это было выгодно для них, когда вот они хотели показать, что они святые. И в данном случае они взяли только одну женщину. Мужчин уже они оставили. Возможно, этот мужчина был знаком из них или занимал какое-то высокое положение. Поэтому они схватили только одну женщину. Вы не имеете права приводить женщину, если вы не поймали в прелюбодеянии. А если поймали, вы должны их обоих по закону привести и обоих побить камнями. Но они привели только одну. О чем это говорит? О лицемерии. Они наказывают одного и милуют другого. А он говорит: суд без милости, не оказавшему милости. А милость только тогда дается, когда человек кается. Возможно, эта женщина, когда ее взяли и повели, она говорила им: простите, я больше так не буду. Они говорили: нет, позорная, такая. То есть они ее кляли, но они не кляли этого мужчину, с которым они взяли ее. Поэтому правосудие Божие назначено для того, чтобы дискредитировать недостойных судей в народе Божием. В-третьих, назначение правосудия призвано участвовать в формировании и созидании нашего упования на Бога. Исаия 26:8. «И на пути судов Твоих, Господи, мы уповали на Тебя, к имени Твоему и к воспоминанию о Тебе стремилась душа наша». Обратите внимание, практически правосудие – это наше изначальное предназначение и наше наследие во Христе Иисусе, которое содержится в надежде нашего призвания в Боге. Правосудие – это наше предназначение, мы призваны судить. Не будь этой надежды, у нас не было бы никакого упования, потому что упование на Бога зиждется на имеющейся надежде. Владычествовать над всею землею, так как Бог владычествует над всеми небесами, означает производить и утверждать на земле точно такой же суд, который Бог производит на небесах. Познание этого фактора как своего предназначения и своего наследия во Христе Иисусе при стечении любых обстоятельств будет служить для нас утешением. Псалом 118:52 «Вспоминал суды Твои, Господи, от века и утешался». Упование на суды Божии напрямую связано с утешением Господним. Утешение Господне – это результат нашего упования на суды Господни, которые являются нашей надеждой. «Уповаю на суды Твои и буду хранить закон Твой всегда, во веки и веки, буду ходить свободно, ибо я взыскал повелений Твоих». Псалом 118:43-45. То есть, упование на суды дает возможность хранить закон, дает возможность ходить свободно, не бояться, бесстрашно, потому что я, говорит, взыскал повелений Твоих. В-четвертых, назначение правосудия призвано участвовать в произведении непорочного плода радости, который призван участвовать в нашей встрече с Богом, как со своим женихом. Псалом 96:8. «Слышит Сион и радуется, и веселятся чери, то есть дочери Иудины, ради судов Твоих, Господи». Они веселятся ради судов. То есть суды Божии производят радость в них. Если человек не может радоваться возмездию над нечестивыми, то это является свидетельством того, что данный человек не является праведным пред Богом. Псалом 57:11-12 «Возрадуется праведник, когда увидит отмщение, омоет стопы свои в крови нечестивого, и скажет человек, подлинно есть плод праведнику, и так есть Бог, судящий на земле». Приговор праведника, приведенный в исполнение над нечестивыми, это тот самый плод радости, который позволит праведнику в дальнейшем встретиться с Богом радости и веселья. Он не сможет предстать пред Богом, если он не произведет праведных судов, потому что праведные суды производят радость, а если радость будет порочной, ты не предстанешь перед Богом, потому что Бог – это Бог радости, у Него радость непорочная. Псалом 42:3-4. «Пошли свет Твой и истину Твою, доведут они меня и приведут на святую гору Твою и в обители Твои, и подойду я к жертвеннику Божию, к Богу радости и веселья моего». И на гуслях буду славить Тебя, Боже, Боже мой. А посему, если не будет плода радости, который является результатом правосудия, человек не сможет стоять пред лицом Божиим на месте Его славы и Его величия. Слава и величие пред лицом Его, могущество и радость на месте Его. 1 Паралипоменон 16:27. В-пятых, назначение правосудия призвано участвовать в том, чтобы сформировать и облечь нас в достоинство учеников Господа. Ученик – это самый высокий ранг в небесах. Псалом 118:102. «От судов Твоих не уклоняюсь, ибо Ты научаешь меня». То есть, обратите внимание, «от судов Твоих не уклоняюсь, ибо Ты научаешь меня». Практически речь идет о том, что человек учится быть учеником посредством Божьих судов. Суды Господни его учат, делают его учеником. Если написано в Второзаконии, глава 17, с 8 стиха, «Если по какому делу затруднительным будет для тебя рассудить между кровью и кровью, между судом и судом, между побоями и побоями, и будут несогласные мнения в воротах твоих, то встань и пойди на место, которое изберет Господь Бог твой. И приди к священникам, левитам и к судье, который будет в те дни, и спроси их, и они скажут тебе, как рассудить, и поступи по слову, какое они скажут тебе на том месте, которое изберет Господь, и постарайся исполнить все, чему они научат тебя». То есть они научат тебя, как произвести праведный суд. «По закону, которому они научат тебя, и по определению, какой они скажут тебе, поступи». То есть вот так вот суди. «И не уклоняйся ни направо, ни налево от того, что они скажут тебе. А кто поступит так дерзко, что не послушает священника, стоящего там на служении пред Господом Богом твоим, или судьи, тот должен умереть. Итак, истреби зло от Израиля, и весь народ услышит и убоится, и не будут впредь поступать дерзко». Вы видите, насколько важно правильно судить, а для этого необходимо научиться правильно судить. Надо иметь учителя, который будет учить, как правильно судить. Исаия 26:9 говорится: «Когда суды твои совершаются на земле, тогда живущие в мире научаются правде, научаются творить праведные суды». Когда Бог совершает свои суды, Он свершением своих судов учит людей праведных, как творить, чтобы они видели и по этому образу точно судили так же, так, как судит Бог. Далее, в-шестых, назначение правосудия призвано участвовать в свидетельстве против тех, кто отвергает посланников Господних. Марка 6:11. «И если кто не примет вас и не будет слушать вас, то, выходя оттуда, трясите прах от ног ваших во свидетельство на них. Истинно говорю вам, отраднее будет Содому и Гоморре в день суда, нежели тому городу, или же тому дому, или же тому человеку». То есть, если вы пришли и принесли человеку мир, принесли ему истину, принесли ему суд, что такое истина? Что такое мир? Вы сказали «мир дома», вы практически принесли ему суд Божий. Мир Бога – это суд Бога. Если вы не принимаете этого мира, то тогда беда. Мир Божий – это суд Божий. Не думайте, что мир Божий – это нечто такое мягкое и обтекаемое. Мир – это Божий суд. И здесь говорится, когда вы придете, говорите каждому дому «мир вам». И если этот дом, есть там сын мира, то они примут, войдите в тот дом, живите в нем и пользуйтесь всем, что они будут вам давать. А если там нет сынов мира, то мир ваш возвратится к вам, а вы, выйдя оттуда, отрясите, то есть они не приняли вас, отрясите на них прах, восвидетельство на них. Иоанна 20:21-23, Иисус же сказал им вторично, то есть своим ученикам: «Мир вам, как послал меня Отец, так и я посылаю вас». Сказав это, дунул и говорит им: «Примите Духа Святого, кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся». То есть мы призваны оставлять грехи на тех людях, которые отвергают посланников Господних. Допустим, те люди, которым я прощал грехи по тем правам, которыми наделил меня Бог, когда они приходили и каялись. Но когда они ушли, они отвергли Божьего посланника. И таким образом теперь им нет извинения и нет прощения. И то, что было им прощено, будет возвращено, потому что они не приняли этого. Прощение надо принять в лице того человека, которого Бог послал. И все их исповедания теперь ничто. И то прощение, которое они приняли, Бог возьмет и изгладит его. Ведь когда имена в книге жизни были написаны, то Бог изгладил беззаконие, а потом Он взял и изгладил эти имена. Почему? Потому что они отвергли Его посланников. Они решили сами быть судьями. Они не понимали, что такое назначение Божьих судов. Они не творили правду. Потому что, когда мы приходим к посланнику Божию, открываем грех свой, мы творим правду. Он творит правду, провозглашая прощение и помилование, когда видит кающегося, а другой творит правду, когда исповедует грех. А когда мы потом отвергаем и начинаем судить, оговаривать, принимать худую молву о человеке, через которого Бог облагодетельствовал нас, то происходит бедствие. И мы должны знать, что вот это назначение правосудия, мы призваны его утверждать. Мы призваны творить суд написанный, а не свой суд. Это суд Божий, а не наш суд. В-седьмых, назначение правосудия призвано участвовать в церемонии обручения между Богом и человеком. Оссий 2:19. «И обручу тебя мне навек, и обручу тебя мне в правде и суде, в благости и милосердии». Обратите внимание, обручение – Это когда жених делает предложение своей невесте, своей избранной, своей суженой и преподносит ей кольцо как знак обручения. Слово «обручить» – это кольцо дать, обручальное кольцо. И таким образом он говорит: «Я обручу тебя, вот мое обручальное кольцо». Мое обручальное кольцо, которым я тебя обручаю, что ты будешь моей невестою, я обручу тебя в правде, в суде, в благости и милосердии. То есть ты должна творить правду в делах правосудия. Ты должна одним прощать, а других наказывать, одних миловать, а других нет. Иеремии 9, 23-24. «Да не хвалится мудрый мудростью своею, да не хвалится сильной силою своею, да не хвалится богатый богатством своим, но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает меня, что я Господь, творящий милость, суд и правду на земле, ибо только это благоугодно мне, говорит Господь». Здесь имеется в виду хвалиться своим обручальным кольцом, хвалиться мантией правосудия, хвалиться судами и правдами, хвалиться тем, что Бог прощает любое беззаконие, когда человек раскрывает его и кается. И Бог наказывает и не прощает человека, когда он не кается или покаялся, а потом отверг свое покаяние в лице человека, который отпустил ему от имени Господа грехи его, когда он каялся. То есть мы не пришли еще к тому, и я хотел бы в отдельном служении рассмотреть цену. Мы только смотрели назначение Божьих судов и дали краткие определения, что такое справедливый суд. Чтобы быть непорочными, нам нужно творить справедливые суды. Это наше предназначение изначальное в Боге. А сейчас склоним наши колена, головы, будем молиться и благодарить Бога за то, что мы имеем высокое предназначение быть такими, как Он, производить писанные суды, приговаривать писанными судами в своих границах, в своих полномочиях. Аминь. Отец Небесный, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за Твое Слово, которое Ты сегодня пытался вложить в наше сердце. Да будет оно раскрыто, да будет низко наклонено наше ухо, чтобы это Слово было принято. А тем, кто примет его, научи их поливать и хранить его в своем сердце. Потому что это слово о правосудии принесет им жизнь и жизнь с избытком. Именно оно даст возможность тебе вознаградить их за все боли, страдания, за терпение и воздать возмездие тем, которые глумились над ними. Да будут обращены нечестивые в ад, а праведники да возрадуются пред лицом Твоим. Слава имени Твоему святому! Радуюсь я о судах Твоих вместе с праведниками Твоими. Ликую о судах Твоих, которые Ты совершаешь на земле. Благодарю Тебя, что Ты учишь нас судам Твоим. Да будут благословенны восхитительные суды Твои, которые говорят о том, кем Ты являешься для нас и что Ты сделал для нас. Благодарю Тебя, что Ты призвал нас совершать суд писанный, заключать царей в узы и вельмож в оковы железные. Да будет благословенна милость Твоя, слово Твое, суды Твои в устах рабов Твоих. Благословенна милость Твоя, Бог наш, слава, аллилуйя. Низко поклоняемся в нашем сердце пред Тобою в духе нашем. Радуемся и славим Тебя на месте святом. Трепещет сердце наше. Молим и просим Тебя, чтобы Ты явил суды Твои. Именно только суды Твои могут очистить нас и приготовить нас к встрече с Тобою, чтобы радость наша была непорочной. Только благодаря свершаемым судам наша радость будет непорочной, судам справедливым, судам правомочным. Да возвеселится Бог о наследии Своем, да радуется о детях Своих. Поклоняемся пред Тобою, славим Тебя, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. А теперь провозгласим наш неизменный манифест. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.